Мир вам, братья и сестры. Для нашего назидания читаем текст из Евангелия от Марка, 1 глава. Мы будем читать с 21 по 28 стих. 1 глава Евангелия от Марка, с 21 по 28 стихи. Мы читаем такое слово. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он, то есть Иисус, в синагогу и учил». И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас? Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди от него, из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему, и скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Аминь. Если вам когда предоставится возможность побыть на Святой Земле, то, конечно же, надо посетить небольшое селение под именем Капернаум. Я так понимаю, что это северо-запад Галилейского озера. И там произведены раскопки, относящиеся к тому времени, о котором мы с вами сейчас прочитали, ко времени служения Господа Иисуса Христа. И вот в тексте сказано, что Иисус вошел в синагогу и учил. И была обнаружена эта синагога, правда, ученые говорят, что она датирована, наверное, II-III веком, но нет сомнения, что предшествующее здание синагоги оно было на этом же месте, на том месте и в то время, когда Господь Иисус Христос совершал свое служение на земле. Скорее всего, это одно из первых посещений Капернаума и одна из первых проповедей Господа Иисуса Христа. Вот, ну, кстати, можно заметить, что синагога была достаточно демократичным институтом. Почему? Потому что практически любой мужчина, взрослый, мог быть приглашен прочитать текст и присовокупить толкование. И вот так было в случае с Иисусом, который пришел в синагогу и учил их. И вот вы знаете, на что хочу обратить внимание? Хочу обратить внимание на реакцию слушателей. На реакцию слушателей. Она выражена здесь словами. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. И вот это удивление перерастает в следующую стадию ужасания, когда по слову Господа вот бес оставляет несчастного человека, выходит из него. Удивление сменяется ужасанием. Да? И вот, братья и сестры, на что хочу обратить внимание – это было как-то без предупреждения. Это было неожиданно. Это было настолько необычно, что люди вопрошали, что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И вот вы знаете, какой вопрос невольно напрашивается у меня? Сегодня многие из вас пришли сюда по вдохновению, кто-то пришел по обыкновению. И когда это было последний раз? Когда это было последний раз в моей и твоей жизни, чтобы мы переживали спонтанное изумление, удивление от того, что мы видим и слышим? Вот община народа Божия, она переживает разные времена в истории. Бывают времена сложные, связанные с гонениями, с преследованиями. А бывают времена, о которых мы всегда мечтаем. И вот я вспоминаю, как это выражено, по-моему, первое послание Тимофея, да? Жизнь тихая и безмятежная. И внутренне мы все мечтаем, чтобы все бури смолкли, утихли, и чтобы мы вошли в это состояние тихой, безмятежной жизни. А вот если задаться вопросом, что на самом деле сложнее по жизни пережить? Пережить состояние бури, которое мобилизует нас? Да? Ясно обозначает вот какое-то противление, против которого мы мобилизуемся. Или времена вот эти тихие, безмятежные, которые так или иначе располагают ко сну. Наверное, это связано с возрастом, но бывает так, что, придя на богослужение, мы позволяем себе немножко расслабиться, подремать, зная, что брат ничего такого не скажет, никаких удивлений не будет. Все будет по заранее спланированному сценарию. И мы благополучно в своем сознании ставим галочку себе, отмечая воскресный день. Я посетил богослужебное собрание, слава Богу, никаких удивлений. Я не так часто бываю у вас на утреннем богослужении, поэтому сегодня, переживая состояние удивления и радости, слыша пение хора, позвольте я вам об этом скажу. Вот когда мы слышим из раза в раз одно и то же, из раза в раз слышим одних и тех же братьев, притупляется слух, внимание. И мы перестаем ценить, перестаем переживать состояние удивления, изумления. Вот повторюсь, для меня сегодня радостно слышать и проповеди братьев, и пение хора, которое вдохновляет, которое вдохновляет и сообщает что-то очень важное, да, для каждого из нас. Иисус идет в Капернаум и вошел в синагогу, учил. И это вызывает крайнюю степень изумления, потому что такого давно не было. Так никто еще не говорил. Он учил их как власть имеющий, и Марк оговаривается, а не как книжник. Я хочу вместе с вами посмотреть на некоторые признаки того, как учил Господь Иисус Христос, что отличало Его в Его учении от тех же книжников и фарисеев. И вот первое, на что хочу обратить внимание, не правда ли, братья и сестры, только Иисус мог говорить так просто, что Его понимали и дети, и простолюдины, но и мужи-ученые приходили в изумление и задавались вопросом, откуда у него это. Я хотел бы вместе с вами учиться у Иисуса Христа говорить так просто, понятно, как мог делать только Он. Он говорил и речь его носила, скорее всего, характер беседы. Не проповеди в классическом понимании этого слова, он разговаривал с людьми. Он беседовал. Иисусу всегда необходим был активный слушатель. Не пассивный, а активный слушатель. Почему? Потому что Иисус в речи подключал зрение, органы зрения, слуха. Он заставлял размышлять, он задавал вопросы. Да? Ему нужна была активная аудитория. Взгляните на полевые лилии, или же посмотрите на воронов, посмотрите на смоковницу, посмотрите на нивы, как они побелели. Да? Он дает ученикам поручения, которые говорят, у нас, Господи, нет ничего. Он говорит, нет, идите посмотрите. Идите, посмотрите. Он подключает зрение. Причем вот я обращаю внимание, братья и сестры, о чем, как правило, говорят мужи, ученые серьезные с кафедры. Говорят об очень важных богословских истинах, абстрактных истинах, прослушав которые мы иногда уходим с разочарованием, потому что не можем запомнить этих сложных слов, не до конца понятных нам. А вот Иисус мог извлекать драгоценное из ничтожного, из обыденного, из окружающего. Да? Вот в речи Иисуса присутствовала, как некто выразился, удивительная глубина наблюдения. Он мог видеть в окружающем мире, в труде землепашца, рыболова, вот в мире природы, птиц и так далее, он мог видеть глубокие истины, в которых скрывалась тайна Царствия Божия. Вот бы так научиться говорить. Вот бы так научиться этой удивительной силе наблюдения, когда мы можем черпать глубокое, непостижимое в обыденном, в простом. Иисус разговаривал с простолюдинами. Да, в его аудитории были люди книжные, но в речи Иисуса не было намерено религиозной тематики. Вот это невольно вызывает удивление, братья и сестры. Он говорил о тайнах Царствия Божия, но не использовал лексику, то есть слова, которые понятны только вот людям, ученым, грамотным. Он говорил, повторюсь, на простом, понятном языке. Он апеллировал не только к зрению, но и к слуху. Замечайте, как вы слушаете. Да? Он опять-таки обращался к народу с вопросом, а как вам кажется? Вот у одного человека было два сына. Да? Один пообещал и не сделал, а другой не пообещал, но сделал. Да? И вот он предваряет эту притчу словами, а вам как кажется? Или же он иногда ученикам задавал вопрос, да и народу тоже, что вы думаете? Да? То есть речи Иисуса, его учения были не просто монологом, это было ожидание диалога, это было ожидание того, что думают люди на самом деле. Да? Иногда его речь была направлена прямо, как это в случае с учениками, что вы думаете о Христе. Другими словами, братья и сестры, быть в школе Иисуса значит быть настроенным на активное слушание, на активное восприятие того, о чем говорит Иисус. Быть в школе Иисуса значит быть готовым держать ответ, да, Иисус учит, чтобы иметь обратную связь. Ему важно слышать, что мы думаем, как мы усвоили или нет те или иные истины Слова Божия. Что еще отличает учение Иисуса от учения книжников? Это то, что Иисус имел право учить от первого лица. Никто никогда не имел дерзновения учить от первого лица, использовав местоимение «я». Мы слышали, что было сказано древним, запятая, «а я говорю вам». Это было беспрецедентно в иудаизме того времени. Это не имеет аналогов и сегодня. Потому что любой книжник в учении всегда ссылается на авторитет более авторитетного книжника. Крайний авторитет для иудея – это, конечно, Моисей, это свидетельство Торы. И вот удивительно то, что вызывало изумление, переходящее в негодование, это практика учения от первого лица. Кем ты себя делаешь? Дело в том, что перед народом стоял не просто учитель, перед ними стоял новый законодатель. Для иудея есть только один, который вправе учить от первого лица. И вот загадка Иисуса из Назарета, который имел дерзновение, право сказать, вы слышали, что было сказано древним, а теперь я говорю вам. Вне всякого сомнения, еще раз хочу повторить, это вызывало изумление, это вызывало раздражение, потому что никто никогда не имел права учить от первого лица. Что еще отличает учение Иисуса? Это то, что его учение никогда не расходилось с делом. В Евангелии от Матфея есть такая реплика, когда Иисус говорит, вот все, что вам говорят, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте. Вот сейчас стою перед вами на кафедре и ловлю себя на мысли о том, что, увы, братья и сестры, легче всегда увещевать других, легче обличать других, но, увы, и мы, книжники сегодняшних дней, всегда страдаем от того, что у нас есть дистанция. У нас есть вот эти ножницы, это различие между тем, что мы говорим, и как мы поступаем, как мы действуем в этой жизни. Увы, но это так. Братья и сестры, что отличает учение Господа Иисуса Христа, что Он всегда мог без смущения сказать «следуй за Мной, делай, как Я». «Поступай, как я». Когда первые ученики следуют за ним тайно, вдруг неожиданно оборачивается Иисус и спрашивает, «Вы что хотите?» Первое, что приходит им на голову, вопрос, «Учитель, где живешь?» «Идите, посмотрите». Вот у Иисуса, еще раз хочу повторить, было это дерзновение, свобода, право сказать «следуй за мной», «действуй, как я», «будь там, где я». Вот, он избирает учеников, интересно, там сказано в Евангелии от Марка, чтобы были с ним, чтобы были с ним, чтобы слышали Иисуса, чтобы видели Иисуса, чтобы дышали вместе с Иисусом, да? Чтобы подражали Ему во всем. Апостол Павел подхватит эту мысль, чтобы сказать, подражайте мне, как я Христу. Что вызывало изумление в глазах современников, это то, что этот учитель из Назарета учил и поступал так, как он учил по жизни. Его слово не расходилось с делом. И еще то, что отличало учение Господа Иисуса Христа, это то, что его слово неизменно воплощалось в дело. Повторю эту мысль. Его слово неизменно воплощалось в действие. Там, в этой Капернаумской синагоге, среди прихожан был человек, который долгое время мучился от того, что был одержим бесов. И там, очевидно, были много проповедников, которые проповедовали, говорили слово, но это не производило ровно никакого действия, облегчающее положение этого человека. Но когда Иисус проповедует, его слово производит действие. Здесь невольно напрашивается мысль следующая, братья и сестры, в еврейском языке, в древнееврейском, слово «дабар» в зависимости от контекста может означать и слово, и действие. И очевидно, когда Бог творит человека, когда наделяет его правом, способностью мыслить, говорить, я так верю, я так понимаю, братья и сестры, что до грехопадения Адам обладает свойством говорить так, что это слово воплощается в действие. Точно так же, как Господь сказал, и стало так. Очевидно, со времени грехопадения мы утратили эту способность. Слово – это слово, а дело – это совершенно другое. Вот в служении Господа Иисуса Христа слова воплощаются в действие. И это то, что вызывает изумление, ужасание, потому что такого никогда не было, такого никогда свидетелями жителей Капернаума не были долгое-долгое время. Как обстоит дело сегодня с нами, братья и сестры? Мы приходим, и слава Богу, что есть способности физические, есть дерзновение, желание посещать Дом Божий. Но уходим ли мы отсюда измененными? Приходя сюда, не утратили ли мы способности приходить в удивление, в изумление? Не захватывает ли тебя и меня вот это ладикийское состояние равнодушия? Ни холоден, ни горяч. Буду как все. Поначалу было дерзновение молиться, славить Господа. Со временем набил ошибок. Сижу как все. Сажусь так, чтобы меня не видели. Прихожу попозже всех, убегаю с собрания раньше всех, чтобы только не лезли в мою душу. День сменяется днем, неделя неделей, месяц месяцем, год за годом пролетают, жизнь тихая, безмятежная. И все по-прежнему, и все остается так же. Хочу использовать образ этого несчастного одержимого и сказать о том, что, братья и сестры, в той или иной степени здесь все мы зависимы от тех или иных привычек. В той или иной степени, но у каждого из нас есть свои проблемы. Вот есть явно зависимые люди, да, о которых мы думаем, они нуждаются в помощи. Но а у меня это так, мелочи, или как сегодня в молодежной среде принято говорить, ну, у каждого из нас свои тараканы. И вот мы живем с ними, миримся, претендуем на звание последователя Господа Иисуса Христа, уходим и возвращаемся домой, и ничего не происходит, ничего не меняется в моей и твоей жизни. Давно ли это было так, чтобы, придя на богослужебное собрание, услышав пение хора, услышав слово проповеди, мы пришли в состояние изумления, мы пришли в состояние покаянного. Покаяние, сокрушение, что мы довольствуемся малым, что мы давно уже не мечтаем, чтобы ходить по воде. Мы сидим смирно в лодке, лишаясь, довольствуясь малым. Как-то слышу молитвы, как-нибудь, Господи, где-нибудь с краешку в Твоем царстве, брат и сестра, не пойдет. Не пойдет. Так не получится. Как-нибудь не получится. Наполовину нельзя. Я хотел бы, чтобы сегодняшнее богослужебное собрание было моментом встречи, моментом озарения, моментом прозрения, потому что мы часто живем во лжи, что рожденный ползать, лежать, летать не может. Мы живем в этом состоянии поражения, сложили, надрезали крылья. Мы уже давно не мечтаем летать, брат и сестра. Неправда. Это неправда. Если праведник упадет 7 раз, то встанет. Почему? Потому что жив Господь. Потому что мы здесь для того, чтобы обрести второе дыхание. Молодые люди падают и истоевают силы. Да, брат и сестра, это правда. Мы устаем. Но надеющиеся на Господа обновятся в силе. Они поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. Я хотел бы вместе с вами, еще раз хочу повторить, войти в это состояние изумления, не довольствоваться вот этой теплотой, этим равнодушием, этим состоянием давно верующего человека, когда ничто и никто не изумляет нас. Сегодня Господь здесь, сегодня Он с нами, сегодня это слово обращено к нам. Для чего? Для того, чтобы, встрепенувшись, для того, чтобы прийти в состояние изумления и сказать: «Господи, когда это было в последний раз, чтобы я обрел это второе дыхание, чтобы я шел с этого места преображен, как будто бы на крыльях, как будто бы в первый раз, так, как это было в первый раз моей первой любви». Иисус пришел в синагогу, это была полная неожиданность для слушателей, но они пришли в состояние изумления, ужасания, потому что Его Слово было таким, что оно производило действие. Это Слово изменяло сердца, сознание слушателей. Все было по-другому. Сегодня мы здесь для того, чтобы пережить схожее состояние, преображение, чтобы пойти с этого места преображенными, обновленными, чтобы мы шли с этого места, радуясь, потому что жив Господь, и мы живы вместе с Ним. Пусть всему возлюбившему нас будет вечная слава за все. Аминь.